Добрый день. В эфире очередная передача «Интегральный мир». Со мной в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Добрый день, профессор. Сегодня у нас очередная передача. И тема сегодняшней передачи – взаимное поручительство.
Угу.
Настолько сложно, что я даже уже забыл, как это называется. На самом деле взаимное поручительство...
Всеобщая связь.
Да,
всеобщая связь. Которая раскрывается сегодня
интеграция, можно так сказать.
Да,
я бы хотел сегодня поговорить об индексе, который называется взаимное поручительство, которое необходимо... исходя из вашего блога и из той деятельности, которую вы ведете, по вашему мнению, необходимо этот индекс вставить во все сферы нашей жизни.
Да.
То есть это в семью, работа.
Потому что вся наша жизнь, она устроена на том, что мы находимся в каких-то между нами отношениях, рамках, законах, правилах. И, естественно, исходя из наших отношений, мы уже строим все остальное.
То есть взаимное поручительство это состояние?
Это состояние связи между нами. Одно из состояний связи между нами. Самое, как бы сказать, совершенное на сегодняшний день, самое естественное, потому что оно начинает проявляться изнутри от самой природы, как настоятельная необходимость. И если мы исследуем природу, кроме человеческого общества, неживую, растительную, животную, мы там постоянно все время обнаруживаем, раскрываем все новые и новые взаимосвязи. Такие интегральность природы, глобальность ее, взаимосвязи. Причем настолько раскрываем, что мы уже говорим о том, что все части природы, даже в космосе, мгновенно находятся в связи между собой. То, что происходит в одной части Вселенной, мгновенно отзывается в другой части. Не проходят миллионы световых лет, а все это взаимосвязанная одна система. И в этой системе мы существовали, человеческое общество, развиваясь эволюционно, как какой-то независимый элемент. Не под давлением природы, не под ее какими-то законами вроде бы, а развивались так вот сами. Развивался наш эгоизм, и мы под этот эгоизм строили надстройки всякие над ним. Это образование, воспитание, семейные отношения, общественные отношения, рабочие там всевозможные отношения, государственные, политические, социальные и прочее. А сейчас мы вышли на уровень, когда мы обнаруживаем, что мы, как и вся остальная природа, взаимосвязаны между собой. Эта связь еще не ощущается всеми. Но ученые, мыслители, философы, социологи, политологи начинают ощущать. Не зря наш сегодняшний кризис называется глобальным интегральным кризисом. Это не кризис, это наше несоответствие тем условиям, в которые мы попали. Мы просто вошли в состояние, когда мы все оказались замкнутыми в одной сети, связи между собой. И сейчас нам надо под эту связь подстраиваться, мы не можем из нее выйти. То есть нам придется видеть себя и все наше будущее во взаимной, интегральной взаимосвязи. И, конечно, если мы полностью взаимосвязаны друг с другом, то эта взаимосвязь должна быть доброй. И мы наблюдаем, как уже на протяжении десятилетий последних мир начинает понимать, что он взаимно обязан, взаимно связан, взаимозависим, что не может один существовать без другого, что должно все это, наша система вся эта мировая, социально-политическая, она должна прийти к какому-то равновесию. Пока еще мы находимся во войнах, во взрывах, но в таких практически последовательных состояниях и Земля рождалась со взрывами, с периодами охлаждения и снова разогревания, с кратерами, там, с вулканами и с периодами обледенения там, и так далее. То есть... это все периоды рождения нового состояния. И поэтому в итоге, если мы, конечно, сможем ускорить наше развитие и смягчить его, то тогда мы обнаружим себя намного быстрее в уравновешенном состоянии. Как вот Земля уравновесилась более-менее, и образовалась на ней корка, земная кора, и на ней жизнь, и так далее, так и человеческое общество в результате вот этих всевозможных катаклизмов, которые оно проходит, в итоге придет к какому-то равновесию.
Что вот. С чем мы должны в человеческом обществе уравновесить?
Равновесие, оно построено на взаимной связи. На взаимной связи между нами. Что эта связь должна быть общей, всеобщей. Это мы раскрываем сегодня уже, что природа уже обязывает нас быть взаимосвязанными. И в итоге мы должны перестраивать себя. То есть постепенно-постепенно все наши взаимоотношения между собой мы должны будем выстроить в полной такой интегральной взаимосвязи. И тогда мы придем к совершенно к иному обществу. И кроме того, мы придем к равновесию с общей природой. И тогда мы вдруг увидим, как наши связи между собой на уровне человеческого сообщества влияют положительно и вообще на всю природу. И она начинает восстанавливаться от всего того, что мы ей причинили.
Ну, как раз вот об этом я хотел бы поговорить с вами, так более, конечно же, конкретно, войти в сферы человеческой жизни. Я изучил материалы, которые выставлены у вас на блоге, практически каждый день вы там пишете, вот это всеобщей связи. Мы сегодня не будем говорить, как ее достичь. То есть, как ее достичь, в принципе, у вас это описано, это человечество должно пройти какой-то период образования, воспитания, понять все это. Окей, допустим, что это так. Я бы хотел, чтобы мы представили с вами состояние, когда мы уже находимся в состоянии вот взаимного поручительства. Вот этот индекс, он введен уже во все сферы общества, и он как-то характеризует, вот этот указатель, индекс характеризует какие-то определенные взаимосвязи в каждой сфере общества. Давайте, допустим, представимся состояние в семье. Вот какая польза? Мне бы хотелось, чтобы вот человек узнал о пользе этого состояния. Тогда, может, мы как-то, у нас бы было желание это исследовать. И...
Ну, во-первых, семья. Семья. Это значит, что супруги, их дети и родители супругов, да, они все, во-первых, участвуют в постоянном образовании и воспитании под воздействием общества. То есть они обязательно постоянно проходят обучение. И обучение, оно включает в себя обучение, что за это за система, в которой мы находимся, взаимосвязанная. Что значит интегральное сообщество? Что значит полная наша взаимосвязь? Из каких свойств мы состоим, человек, от рождения? Что он абсолютно противоположен быть интегрально связанным с другими. Он ни в коем случае этого не желает. Он желает все подгрести под себя. Это наши естественные такие порывы. А должны мы себя под влиянием общества, под влиянием воспитания переделать на себе противоположные. Это работа против нашей природы первоначальной, инстинктивной. И работа, которую мы должны провести над собой. И в этом должно участвовать абсолютно все человечество. В этом перевоспитании. Для этого практически все свободные часы и даже несвободные часы человек должен постоянно находиться под влиянием окружения, которое бы его все время настраивало добрым путем, приятным путем, постоянно на хорошую взаимосвязь с собой. Когда бы он чувствовал, что если он находится с этим окружением в равновесии, он чувствует себя хорошо, свободно. Он обладает всем. Он со всеми находится в прекрасных отношениях. Все прекрасно относятся к нему. Они поддерживают его в этом состоянии. Это состояние оптимального здоровья. Состояние оптимального отношения в семье и со всеми. В силы природы, причем, начинают нам в этом помогать, потому что мы находимся с ним в состоянии гомеостазиса. И тогда мы ощущаем всю картину огромной природы, всю ее сеть, взаимосвязь, систему. Начинаем постигать вообще всю мысль Вселенной, весь процесс и цель всего этого творения, создания, к чему это все движется. То есть, входя в эту систему внутрь, мы начинаем ощущать ее внутренний мотор, который движет всем этим. То есть, мы начинаем ощущать все эти силы, которые управляют нами по эволюционному пути и ведут нас куда-то вперед. Мы же видим, что все, мы проходим какие-то этапы развития. И эти этапы последовательные, вынужденные, в природе зафиксированные. И на сегодняшний день и ученые, и философы, и социологи, и политологи все согласны с тем, что есть законы, которые нам неизвестны. Мы их узнаем. Они находятся внутри всей этой огромной природы. Так что, если мы конкретнее обратимся к семье,
ну, то... семья со всеми ее проблемами. К примеру, возникли какие-то проблемы в семье, так, между, там, не знаю, тещей, зятем, и, не знаю, между мужем и женой, и, допустим, они, да, находятся в самообучении этого взаимного поручительства. Как они, чем это состояние лучше, чем оно, допустим, было бы, ну, сегодняшнее состояние, когда они не находятся в этом взаимном поручительстве?
Обучение взаимному поручительству, взаимной связи, оно...
Что оно дает? Какое
оно дает человеку возможность, как тебе сказать, относиться к другим как к своей части, интегральной части. Ведь не просто наш мир называется сегодня интегральной системой взаимодействия. Интегральная система – это значит взаимообязывающая. То есть, как я завишу от своих детей. Я никуда не могу от них деться. Инстинктивно меня привязывает к ним забота, любовь и так далее. Если я сделаю им плохо, в итоге я плохо сделаю себе. Я все равно буду переживать, я не могу, даже если я должен наказать ребенка за что-то, все равно я при этом переживаю. Здесь такое же отношение я начинаю ощущать ко всем вообще, людям в мире. Начинает проявляться передо мной абсолютно явная картина нашей полной взаимосвязи, взаимозависимости, эгоистической. То есть вижу я, как если я не думаю о других, каким образом это косвенно влияет через них обратно отрицательно на меня.
То есть я вижу свою тещу как свою интегральную часть.
Конечно.
И?
Ну и в итоге ты, соответственно, к ней относишься.
Соответственно, и она видит меня так же.
В мере воспитания общества, в мере изменения человека, так он начинает видеть. Природа нас сегодня к этому обязывает. Обязывает, причем очень жестко. То есть мы пытаемся пока существовать в наших эгоистических законах, которые мы установили, когда были еще в прошлом абсолютно эгоистические, только взаимосвязаны между собой. Ты мне, я тебе, кто сколько может украсть, своровать, использовать других и так далее, тот и выигрывает и так далее. А сегодня все, это вся система взаимосвязи эгоистической, она кончается. И начинается совершенно новое, входит, проявляется на ее место, входит новая система взаимосвязи, альтруистическая, взаимообязывающая, глобальная, интегральная. И здесь я уже должен соответствовать этой системе, если я хочу вообще преуспеть в мире. Вот сегодня мы ей не соответствуем, и поэтому называем наше состояние в мире как кризис. А это не кризис. Кризис вообще в переводе с греческого – это рождение нового, это решение, а не проблема. Так что нам надо понять, что мы находимся в точке перехода из одного состояния в другое. И если как можно быстрее, если мы об этом узнаем, поймем, решимся действовать в унисон с теми шагами, которые эволюция вынуждает нас действовать, не будем упираться, то тогда нам будет легко и хорошо пройти все эти изменения.
То есть вы говорите так, что, насколько я понимаю, нет смысла сейчас вдаваться в какие-то подробности, там, разбирать, допустим, что там в каждой семье происходит, какие ссоры.
Абсолютно ничего.
То есть вы говорите просто, если человек узнает, что вот напротив меня сидит, неважно, кто это будет сидеть, или моя теща, или там любой там, не знаю, просто внешний человек, которого я никогда не знал, не видел, если я... То есть вы можете мне дать такую методику, которая приведет меня к осознанию того, что вот этот человек, он моя часть интеграции.
Практически мы должны...
И тогда, понятно, я буду к нему относиться так, как я к себе отношусь.
Да, это верно. То есть практически мы должны достичь такого состояния, когда мы все вместе одна семья. То есть я отношусь к другим, как к своим детям, и как к своим родителям, и как к своей любимой женщине, как к своему любимому, там, может быть, котенку, там, собачке, я не знаю к чему. Совершенно ко всем относиться как к тому, что, что это мое.
И это реально? То есть общество на меня может так повлиять, что да, я смогу так
природа
прийти
нас к этому
познанию?
Ведет. Это не зависит от нашего желания.
Это чувственное познание или это...
Это чувственное познание. Поэтому, поэтому мы говорим о том, что нам надо преподавать это все человеку. Надо создать такую среду окружающую, которая бы влияла так на человека. И чтобы он постепенно менялся в этой среде. И по мере того, как он будет меняться, он будет менять и свои, и семейные, и общественные, и социальные взаимоотношения. И политические, промышленные, всевозможные все наши отношения, все наши связи, они протерпят в соответствии с уровнем нашего развития, вот этого нового, протерпят изменения.
Допустим, сегодня, насколько я слышал, не знаю, там в каждой стране по-разному, 50% людей разводятся, пар. Вот. Я думаю, 49, наверное, скорее всего, живут, потому что, ну, просто
вынуждены,
да, экономически невыгодно.
Иначе бы 1% остался.
Да, тем более, всего, ну, 1% я так оставляю, допустим, счастливых, которые
вполне
как-то
возможно.
Там так совпали.
Вполне возможно, я не знаю.
Ну, я вот по своим друзьям смотрю, что действительно люди так вот просто, да, ну, это... невозможно жить на одну зарплату, платить эти элементы и так далее, и так далее.
Я это даже не думаю, что это поэтому. Дело в том, что эгоистический человек, он не может такое огромное количество времени... такую долгую жизнь, как мы сегодня живем, мы сегодня живем в 3 раза дольше, чем жили люди 500 лет назад.
Да, раньше проще было, конечно.
И тогда ты просто не успевал, что называется, достичь такого состояния, что ты уже все обязан развиваться.
Кроме того,
религии, общественные взаимоотношения, все это. Но что я хочу сказать, что в принципе мы не говорим о том, каким должно быть общество, семья, взаимоотношения. Мы должны воспитывать человека. И он, исходя из этого, построит все сам. Мы не должны ему навязывать никаких законов новых.
То есть нет какая-то этика, вот надо так относиться,
ни
так,
в коем
так,
случае.
Вот там свод законов, и тогда
рамок.
Будет хорошо.
Никаких
То
рамок.
Есть так как к детям нас не учат относиться к детям, к ребенку, да? То есть нет какой-то системы. То есть если я его люблю, так я найду пути, как его там насладить, воспитать, относиться к нему? Что-то похоже? Или это более...
Детям таки надо воспитывать родителей. Но здесь, и здесь надо воспитывать людей для того, чтобы они создавали между собой правильные взаимоотношения. То есть без воспитания здесь ничего не сделаешь. И только в мере воспитания сами воспитываемые эти элементы, люди, они будут переиначивать свое общество. Отношения на работе, дома... в общественных местах, сами с собой, они будут выстраивать совершенно иные институты общественные, политические, все в зависимости от своего внутреннего изменения.
Окей, тогда давайте дальше. Как взаимное поручительство поможет человеку справляться с повседневными проблемами, которые возникают у него в жизни?
А не будет практически повседневных проблем никаких. Потому что, если мы уж говорим о правильном обществе, то это общество, которое находится в соответствии с законами природы, в равновесии с природой. И поэтому, в принципе, мы достигаем такого состояния, когда люди будут здоровы физически, у них не будет проявляться никаких проблем физических, потому что это все является тоже следствием нашего противостояния природе. Мы не понимаем, каким образом мы должны существовать правильно и хорошо. Животные в природе, в нормальном в своем существовании, они и не болеют, и не должны страдать. Они страдают и болеют только лишь как следствие того, что мы вносим погрешности в природе, в природу нарушения. Конечно. Это только зависит от человека, потому что человек является следующей более высшей стадией. Есть неживая, растительное, животное и человек. И вот стадия человека, она влияет на все нижестоящие стадии. И поэтому мы являемся источником проблем для всего остального нижестоящего мира. Так вот, в той мере, в которой мы будем приводить себя к интегральности, весь остальной мир будет приводиться к интегральности.
То есть, если мы уже затронули вопросы здоровья, так вы хотите сказать, что вот это взаимное поручительство, когда все заботятся один о другом, оно...
Человек будет умирать здоровым, спокойно. Спокойно.
То есть не будет вообще никаких болезней.
Не будет ощущать вообще, что он умирает. Он переходит в иное состояние. Гладко, спокойно, красиво. Потому что он растворяется внутренне своими желаниями, мыслями, своими чувствами в общем этом огромном едином желании, которое все мы создаем. В общей этой огромной мысли. То есть он как бы входит в это еще до смерти своего тела. Он как бы является чем-то общим, живущим в одной общей идее, в одном общем сосуществовании. Его дух, что называется, человек в нас, ведь все остальное, кроме этого духа, это животное тело наше. Да? Так вот, животное тело, оно находится на одном уровне, на уровне животное, а человек находится на следующем уровне. Вот человеком называется тот уровень в нас, который может соединиться с другими в одну единую интегральную систему. И когда ты входишь туда, в это ощущение, что ты вместе со всеми замкнут в мыслях и в чувствах, в разуме и в сердце, в этой системе, то твое тело перестает как бы ощущаться. Ты находишься как бы плавая над ним. Ты находишься в нем, но это вот как... Ну, там, как, допустим, в какие-то мгновения какой-то эйфории, каких-то вот таких вот особых ощущений, когда человек выходит немножко из себя.
То есть,
себя.
Когда тело умирает, я в этом разуме, в этом
сознании... И ты продолжаешь, ты еще сознании... до своей смерти, как бы отождествляясь себе с этим разумом. И тело постепенно просто отходит.
Я бы не хотел бы об этом говорить, потому что действительно эти вещи все не доказаны, их доказать невозможно.
Я думаю, что они психологически абсолютно четко оправданы.
Хотя многие об этом пишут, конечно. Но...
И сегодня это, в общем-то, является уже предметом обсуждений. И...
Ну да, говорят, что интернет там является какое-то общее сознание. Там,
да, об этом... но это общее сознание на нашем уровне, а это следующий уровень нашего существования.
И это, значит, достигается вот именно вот этим взаимным поручительством.
Взаимное поручительство, оно выводит человека на следующий уровень существования.
А какая связь?
Это связь, когда мы включаемся в общий разум. В общее чувство, когда этот разум и чувство становятся одним общим целым и вместе замыкается с единым разумом и чувством всей Вселенной, всей природы, всего того механизма, который движет всей Вселенной, которая управляется им, которая эволюционирует по этому закону. Мы входим в этот закон, мы начинаем быть его активной частью. Вот это и есть человек в нас, когда мы достигаем такого единения между собой. Это единение помогает нам быть едиными и с самой природой. И таким образом мы приподнимаемся над всем, что касается нашего тела.
Еще раз, то есть, насколько я понимаю, взаимное поручительство – это когда я забочусь о желаниях всех остальных людей, так как я забочусь о желаниях своих.
Да, когда ты ощущаешь себя и остальных как одно единое целое.
И это все достигается посредством воспитания.
Воспитание, влияние окружения на человека.
Угу. То есть я не должен как-то сам там давить на себя,
ничем.
Пытаться как-то изменить себя. Нет, просто я...
Только пример окружения. Вообще воспитание возможно только примером. Примером посторонним.
Ну, я должен создать такое окружение.
Как ты с ребенком, воспитываешь его своим примером, ты должен следить за собой, чтобы показывать ему всегда хороший пример. Так же, как мы заботимся о том, куда ты идешь гулять, с какими товарищами ты встречаешься и так далее. Мы заботимся о том, что ребенок общался в хорошей среде, потому что она формирует его. Так же и нас формирует окружающая наша среда. И поэтому мы должны заботиться о том, чтобы создать вокруг себя эту будущую среду, которая нас бы под наше будущее состояние уже сегодня поднимала.
Так, значит, когда мое сознание входит вот в такую вот систему, где все там объединены, все друг о друге думают, мое тело все равно еще живет, и, то есть, получается, мое тело не ощущает никаких болезней?
Нет, почему, естественно, потому что если ты душевно здоров на этом высшем уровне, на самом высшем уровне сил природы, то они, естественно, трансформируют на следующие уровни, по нисходящей, и правильные взаимодействия.
То есть вы говорите не о материи, а более о силах?
Я говорю о силах, о нашем разуме, о наших чувствах.
Желание.
Там, где мы соединяемся между собой. Да? Но из этих сил нашего разума и чувства силы не сходят на материю животную, в том числе на наше тело и вообще на весь животный мир, и затем на растительную, и затем на неживую. И все эти остальные слои, они так же, как и мы, начинают оздоровляться.
Окей, мы это говорим уже, конечно, о таких более продвинутых состояниях.
Я не думаю, что это слишком далеко от нас. Потом, по тому темпу, как мы сегодня начали развиваться, этот наш следующий этап развития, он намного более акселеративен, то есть, ну, происходит с ускорением, то это недалекое будущее.
В принципе, я слышал, очень много экспериментов проводилось о том, что одиночество очень сильно влияет на ухудшение здоровья человека.
Да.
И когда проводили такие эксперименты, говорят, что это, если человек не одинок, а находится в хорошем окружении, это намного больше помогает здоровью, чем спорт, здоровый образ жизни.
Да-да.
И намного меньше влияет на здоровье, чем курение сигареты и алкоголь.
Да.
То есть все зависит от этого.
Ну, от окружения. Наверное, здоровое, да, окружение, оно...
Которое там тебя любит, правильно, да, относится к тебе. Да. Что-то в этом есть. То есть вы,
оно
эманирует, вы об этом говорите,
на тебя,
да?
Да, оно эманирует на тебя эту силу. Силу равновесия. Это называется здоровьем. Здоровье называется равновесие. Если мы входим в равновесие со всей природой, мы таким образом и в себе, в самих восстанавливаем равновесие. А равновесие – это и есть здоровье. Когда давление, там, всевозможные внутренние параметры, сахар и так далее, ну, все, что в человеческом организме находится в состоянии равновесия, это и есть здоровье. Вообще вся природа построена только на равновесии. Любой закон – это закон равновесия. Всегда есть посреди «это равно этому». И все эти формулы, они выражают нам равновесие в природе. И всегда мы пытаемся их найти. И вот все эти частные формулы, они практически сходятся все в одной формуле. В нашем внутреннем равновесии с природой. Когда мы действительно входим в нее как интегральная часть.
Окей, тогда следующий вопрос. Как, по вашему мнению, вот этот индекс, который называется взаимное поручительство, поможет нам в экономике?
О, экономика – это вообще целая наука о наших эгоистических взаимоотношениях на сегодняшний день, которая преобразуется в экономику совершенно иную, в экономику альтруистических взаимоотношений. Ну, так же, как экономика в семье. Если я сижу с супругой и с детьми за круглым столом дома, и мы решаем, что же нам делать с нашим ограниченным семейным бюджетом, то, естественно, мы принимаем во внимание все потребности, запросы каждого из наших участников, из нашей семьи. Маленькому нужна какая-то игрушка, большему нужен кружок какой-то, пожилому нужно лекарство, там, жене что-то, мужу что-то, и семейный бюджет, питание и так далее. То есть мы исходим из потребностей всех, исходя из необходимости, принимая во внимание всех абсолютно членов семьи. Вот так же мы должны смотреть на весь мировой бюджет. Вот. Причем, если я, допустим, в семье зарабатываю, я приношу это в семью, я не оставляю себе там 30% от моей зарплаты и говорю, что это мой личный доход, а все остальное – это общее, так как делает любое предприятие, которое вот сделала чашку, допустим, да? Вот эта чашка, допустим, стоит $10. Почему $10? Потому что $5 забирает себе хозяин. И $5 он оплачивает рабочим, фабрике, амортизацию, страховки и все прочее-прочее, так? Mm-hmm. Ну, почему он должен зарабатывать эти $5 сверху? Он должен получить такую же зарплату, как и все остальные. Если мы находимся в единой системе, то все получают одинаковую зарплату. И все взаимодействуют правильно между собой. То есть уже каждый предмет стоит нам на 50% меньше. И даже намного. Это, я бы сказал, не на 50%, но это надо долго рассказывать. Потому что все те составные элементы, машины, которые изготовляются для изготовления чашки, материал, из которого она изготовлена, транспортные расходы и все-все-все прочее, все сдувается до необходимого уровня. когда каждый получает нормальную зарплату для того, чтобы... Это даже не зарплата. Это просто пособие для каждого, для того, чтобы нормально жить. Причем это не нищенское пособие. Это просто ты увидишь, насколько в мире вдруг находится излишеств. Огромное количество излишеств. Мы выбрасываем 1,5 миллиарда тонн еды, настоящей еды. Это не обрезков, не очисток, не ничего. Еды. Чистой еды в год. Этого сверхдостаточно для того, чтобы накормить еще один земной шар. То есть только лишь отношения между нами, они приводят весь земной шар к неравновесию. Если мы начнем двигаться к равновесию между собой, то естественным путем мы начнем так перераспределять между собой все ценности, все, что находится в мире, что это все распределится и останется огромное количество невостребованного материала, природных ископаемых. Мы не будем настолько все транжирить, мы не будем настолько выкачивать все из земли. Мы не будем питаться такими овощами и фруктами, которые пропитаны, понимаешь, всей этой химией и так далее. То есть у нас возникнет равновесие во всех просто системах.
То есть по качеству и уровню жизни мы можем даже превосходить сегодняшнее
состояние. Не поднимая абсолютно ничего, никакой промышленности, только лишь приведя в порядок наши взаимоотношения, мы можем обеспечить весь мир всем. Жильем, питанием, одеждой на нормальном уровне. Это только зависит от наших взаимоотношений. То есть, переделав себя, подняв себя с эгоистического уровня на альтруистический, мы это сделаем. Сегодня природа нас к этому вынуждает. Раньше это было как какая-то фантастика. Да, город солнца и так далее, там коммунизм, светлое будущее. Но сегодня нам некуда деваться. Сегодня действительно...
Вы так это видите, что сегодня
я вижу, деваться? Я вижу, и, кстати говоря, тот же Маркс писал об этом. Что невозможно приходить к такому состоянию, которое придет вслед за капиталистическим, только лишь по мере того, как человечество будет вынуждено. Он не желал идти против эволюции. Он просто говорил, что следующее, по эволюционному процессу, следующее наше состояние, формация, она будет коммунизм. Называл это коммунизмом, но он называл это совершенно не так, как это... показывали нам на дурном примере. Это в силу необходимости, когда природа нас к этому толкает, и мы начинаем осознавать и понимать тот процесс, в котором мы находимся, и начинаем его сами сознательно реализовывать, чтобы природа нас не толкала сзади страданиями, а чтобы мы к этому сознательно пришли и таким образом сократили бы отрицательные...
Процесс воспитания здесь. Я все время пытаюсь напомнить,
да, абсолютно процесс воспитания,
что все это после того, как человек сам это осознал. То есть его не заставили...
Нет,
вот, этого начальника, вот этого менеджера, откуда он будет брать горючее, чтобы вот зарабатывать так же, как его рабочий?
А он будет,
вкладывает намного больше.
Он будет получать такое наполнение. Он будет получать огромное наполнение, огромное наслаждение от общества. Потому что он в итоге, каждый человек на своем месте, когда он создает определенный продукт для общества, помогает ему, то он при этом... заслуживает уважения, заслуживает поощрения. Медали, награды, одобрения через детей, которые гордятся своими родителями. Или наоборот, когда ребенок дома как бы стыдится за своего отца.
То есть вы говорите, что вместо награды, которая называется деньги, он будет получать другой вид.
А это одно и то же наполнение. Ведь я не наполняюсь долларами, которые у меня в банке. Или где-то там в Швейцарии, тем более, лежат. Я наполняюсь ощущением того, что у меня есть. А сейчас, тут на месте, я наполняюсь огромным ощущением собственного достоинства, собственной важности, полезности, цельности. Это намного больше. Я не боюсь, что у меня отберут, что что-то произойдет. Наоборот, общество само устроено таким образом... общество взаимного поручительства, что оно тебя обязывает все время быть активным его участником. Потому что с каждым твоим усилием на пользу общества получаешь огромное при этом наполнение.
Опять же, хочу подчеркнуть, все идет из самопознания и самоосознания. То есть, когда человек изучает всю эту систему и видит, что вот он так должен взаимодействовать.
Нет, это происходит еще и под влиянием, под огромным влиянием окружающей среды. Она просто тебе не дает иначе действовать. Так же, как сегодня. Ты попадаешь в какую-то среду, ты поневоле воспринимаешь ее вкусы, понятия. Ну, что нам говорить? Это понятно нам? Общество, в котором ты находишься сегодня, это твой образ завтра.
А как вы видите, вот этот 1% людей, которые действительно во власти, у них весь этот капитал находится в мире, как вот этот производитель, он сейчас согласится действительно получать зарплату, как этот рабочий? Еще до того, как, естественно, он прошел это воспитание, он просто не захочет проходить это воспитание. Как вы вообще видите? Вы так реально все это рассказываете? Вот завтра это уже вот будет, вот так вот все. Откуда это? Такая уверенность?
Я могу только сказать одно, что законы природы, они необратимы. И поэтому то, что когда-то тебе казалось, что нам надо делать искусственно, здесь искусственно ничего не делается. Здесь создаются такие условия внутри нашего общества, в политике, в промышленности, в общественных отношениях, в семейных отношениях, такие, что ты поневоле должен прийти к взаимной интегральной такой полной зависимости. Ты поневоле обязан будешь это сделать. И если ты огромный там богач, и если ты простой рабочий или безработный, студент там, старик, неважно кто. Это природа нас закрывает вместе в одну общую систему и вынуждает каждого в соответствии с его статусом, с его свойствами, с его вообще взаимоотношениями в обществе и так далее, вынуждает каждого из нас постепенно трансформироваться. Мы не можем оставаться прежними. Ты видишь, что происходит сегодня в мире? Кто-то когда-то бы сказал, что Германия должна сейчас выдавать 500 миллиардов долларов Греции, прощать ей, списывать ее долги. Ты представляешь, немцев, которые отдают 500 миллиардов Греции, а на очереди еще Италия, Испания, и вообще неизвестно, чем это кончится. А как это они делают? Что это? И не выходят на улицы люди и не свергают это правительство. Ты как забираешь мои деньги? В принципе. Да? У нас есть, допустим, эти 500 миллиардов. Это мы накопили все трудящиеся. Это находится в банке страны. Угу. Это все достояние. Давай пустим это на подъем на какой-то, на наш внутренний, на какие-то общественные интересные программы. Как-то ты отдаешь кому-то. Я знать их не хочу. Почему не возникают такие гражданские войны за каких-нибудь возмущения?
Ну, я думаю, что они возникают и будут еще.
Это маленькое. По сравнению с тем, что происходит.
Много недовольных там.
Это же, да, но это все. Я знаю Германию, я был и много разговаривал там с немцами. Все понятно. И все недовольны. Но никто, в общем-то, не возражает по-настоящему. Потому что понимают, что эти политики и эти экономисты, которые решают эти проблемы, им самим еще больнее. Потому что они на этих деньгах сидят. Они с помощью этих денег властвуют над народом, над государством и над остальными. И если они расстаются с этим, то тогда дело плохо. Тогда действительно мы полностью взаимосвязаны настолько, что я обязан кому-то рядом со мной отдавать, прощать. Что значит прощать? Прости своему народу. Нет, я должен ему тому, так же, как своему. Ты понимаешь?
То есть, может, на уровне государства это может...
Нет, не важно. На уровне государства это еще хуже. Они не идут на войну. Они не говорят, нет, мы не будем этого делать. Они осознают глубину внутренней взаимосвязи настолько, что они видят, что здесь закон природы связывает нас вместе. Мы разрубить его не можем. Это трагедия внутренняя. Тех людей, которые принимают такое решение. Это не просто расставаться. Ну, давайте дадим им 500 миллиардов, этим 500 миллиардов, тем еще чего-то. Ты расстаешься с... Вот возьми то, что у тебя там есть дома, в банке там или еще где-то. Вот раздай это все. Ну, что тебе скажет твоя семья? То есть это ощущение абсолютной связи и вынужденной необходимости такой.
То есть они видят эти связи?
Мы еще пока они видят, люди они не видят, что связи. Иначе поступить не могут.
Потому что я просто не понимаю. Мы ну, допустим, не дадут они Греции. Что будет?
Мы это не понимаем. Нет, ну ты что, это же будет полнейший развал их собственной экономики. Они сами развалятся. Вот, что, вот в чем парадокс. Угу. Мы этого не видим, маленькие люди, а они это видят. Ну, теперь ты говоришь, а как эти самые гиганты, все эти миллиардеры, как они расстанутся со своими миллиардами? Так же, как эти политики. Расстанутся, потому что
увидят... Ну, просто перестанут покупать, и все.
Иначе... Нет, нет, не поэтому. Потому что иначе не смогут дальше существовать. Они увидят, что это обязаны сделать. Вот на наших глазах происходят такие парадоксальные действия, а мы просто их еще
не осознаем. Вы это называете действиями природы, да? То есть действительно...
Природа вынуждает, конечно. Мы входим, как и всегда мы развивались под воздействием природы. Разве мы сами выдумывали революции, мы сами переходили из рабовладельческого общества там, в другое, там, средневековое в промышленное, в капиталистическое? Нет, это формации, которые мы должны пройти. Человечество постепенно, все время сжимается в своей взаимной связи, интегрирует между собой. И здесь мы именно в зависимости от этой взаимной связи с нашим внутренним эгоистическим ростом и этой связью, которая на нас постепенно давит снаружи, мы вот таким образом развиваемся.
Только здесь еще вы добавляете вот этот фактор воспитания, да, который как бы смягчает это все. То есть, чтобы...
Если мы...
Потому что если только я как бы подчиняюсь законам природы, это действительно, как вы сказали, это больно. Если я знаю, почему это так происходит, то это как бы смягчает.
Если мы достигнем состояния, когда люди, маленькие люди, поймут, что они находятся в интегральной связи между собой, мы им облегчим жизнь. Они увидят, как можно прекрасно устроить наше общество. Маленькому человеку это намного проще. Он избавляется от всякой заботы. Угу. Все вокруг думают о нем. И он думает также о всех. Вот это вот ощущение общности, оно поднимает нас на совершенно другой уровень. Это дух, который в тебе начинает жить, общее. Ты находишься в состоянии абсолютной безопасности, абсолютной уверенности, абсолютного наполнения. У тебя есть все необходимое.
Вот как раз у меня следующий вопрос о страхах как раз. Как взаимопоручительство помогает именно... Очень много у человека фобий. Вообще огромное количество, там более 50...
800.
Да,
830 фобий, я помню.
То есть человек постоянно чего-то боится. Постоянно. Да. Ты выходишь на улицу, или денежные какие-то проблемы.
Но это
здоровье,
проблемы...
Постоянно.
Фобии – это то, что нас удерживает от всевозможных неправильных поступков. Так что они необходимы при поведении. Но здесь исчезают все социальные фобии. Угу. Все такие поведенческие. Конечно, я боюсь не упасть, я боюсь не встать, я боюсь не там удариться, ну, я боюсь еще обжечься, допустим. Это естественно. Но все фобии социального плана, они, конечно,
исчезают. И насколько я слышал, именно вот, эти фобии являются причиной многих заболеваний. То, что человек постоянно
абсолютно
боится.
Абсолютно верно, да. То есть, это на самом деле, эта система взаимной, интегральной, внутренней нашей зависимости, она так же, как система нашего организма. Когда все части его работают в унисон, каждая занимается своим делом и поддерживает общий организм, и он находится таким образом в здоровом состоянии. То же самое и в обществе. Если каждый занимает свое место, то при этом оно здоровое. И таким образом на каждого из нас светит своей как бы силой внутренней и поддерживает каждого из нас в здоровом состоянии.
Окей, тогда следующий вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, так очень просто и коротко, как взаимопоручительство может... повлиять на наполнение моих желаний. Ведь человек, он смотрит на жизнь через призму то, что хорошо мне, я приближаюсь к этому, то, что плохо, я
это
убегаю от этого.
Просто.
И как это поможет наполнить меня? Ведь постоянно я страдаю от того, что у меня нет наполнения.
Человек – это пустая кружка.
Да. Очень миска. Тяжело стало наполниться в последнее время.
Да. Который желает постоянно чем-то наполниться. Если это желание в человеке пропадает, то он как бы умирает. Угасает. Ничего не хочу. Знаешь, как старики лежат, сидят, пока организм еще как-то так существует автоматически. И наоборот, если в человеке желания горят, чем они больше, чем они выше, тем выше больше человека. То есть мы оцениваем человека по его желаниям. По количеству и по качеству. По силе и по качеству. Так что желания это хорошо, когда их много и сильные, хорошие желания.
Хорошо, если ты их можешь наполнить. А если они просто у тебя есть желания, ты их не можешь наполнить, это страдание.
Вот тогда в чем проблема? Мы являемся практически сами по себе одним единственным желанием. Желанием наполниться. Желанием ощутить наслаждение, наполнение. От чего? Это уже зависит от нашего воспитания. Того, как нас воспитали. Одни наслаждаются от того, что они едят ракушек, улиток, червячков. Вторые от того, что они едят пирожное, мороженое. Третьи от того, что они играют там в какой-то там бадминтон или там бильярд. Четвертые от того, что они летают, прыгают с горы и так далее. То есть каждый наслаждается по-разному. Это все от
внутреннее строение, да, и окружение, которое навязывает.
Да. Окей, значит, понятно. Нам надо настроить человека на то, чтобы все его наполнения, они были общественно полезными. То есть, если он себя при этом оздоровляет, то это тоже общественно полезное наполнение. И для него, и для общества. Так что и надо поощрять и возбуждать в человеке всевозможные такие желания. Поэтому естественно, что в интегральном обществе все эти наслаждения, которыми мы так пытаемся себя наполнить, они будут общественно полезными, не вредными. Они будут от взаимного участия человека или в общественном труде. Или от его участия в общественной жизни, в воспитании молодого поколения, в нормальном досуге. Все зависит от того, как мы запрограммируем его, этого человека. Мы не уделяем внимания совершенно воспитанию. До сегодняшнего дня человечество ни разу за всю свою историю не занималось воспитанием личности. Только говорили об этом. В Советском Союзе, хотя об этом очень много говорили, но при этом занимались не воспитанием, а подавлением личности. Там КГБ и прочие там структуры занимались только этим. А здесь говорится о воспитании личности, о формировании человека. Если мы этим занимаемся, то есть, а этим должно заниматься огромное количество людей. Это практически, может быть, половина человечества должна принимать участие в воспитательной сфере.
То есть половина человечества.
Не только детей. Не только детей. Это на протяжении всей жизни человека его постоянно должна окружать такая среда, которая бы его формировала, поддерживала и все время вела вперед. Это требуется огромная армия людей, которые правильно понимают.
А чему воспитывать? Можете хоть подробно рассказать?
Общественно полезным связям. Полному взаимному единению. Созданию вот такого духа в обществе, когда ты чувствуешь себя и других абсолютно одним целым. Когда ты растворяешься во всем обществе. Когда ты перестаешь чувствовать «я», а ты чувствуешь «мы».
А, то есть вы имеете в виду, это наука будет работать для доказательства?
Естественно,
вот этого,
это высшая психология. Это высшая человеческая психология.
То есть, имеете в виду, новости, фильмы, книги, все будет все, писаться только
конечно,
об объединении людей и
конечно,
о том, какая польза об этом.
Да. Я тебе скажу более того. по самым этим новым данным, которые еще тоже очень, очень примерны, 10% всего населения Земли, если работоспособное, если будет работать, оно обеспечит нас всем необходимым. То есть это и строительство, и сообщение, и пища, доставка, распределение, одежда, обслуживание наше, вообще все. Достаточно только 10% населения Земли. А что будут делать 90%? Ну, из этих 90% 30% дети. Ну, 30% или 20% пожилые люди, да, которые тоже смогут принимать участие в этом. Что будет делать остальное население? Допустим, 60-70%. Они будут все заняты в воспитательной среде и в перевоспитательной среде. То есть воспитывать других и воспитываться под другими.
То есть вы это видите все. Как фронтальное такое воспитание, как вот в средней школе, там, да, все
везде, приходят, начиная с первого дня. Начиная с первого дня по рождению человека и до его последнего дня, его должна сопровождать сфера окружения, которая будет заботиться о его внутреннем вот этом духовном развитии.
Окей, у меня такой вопрос. Сегодня со всеми этими революциями, которые проходят по всему миру, есть такое слово «социальная справедливость». Как вот социальная справедливость связана с взаимным поручительством?
То, что без взаимного поручительства невозможно достичь социальной справедливости. Какая может быть социальная справедливость? Поговори с ними, они тебе расскажут 10 всевозможных разных их методик, планов, которые совершенно не сопоставимы между собой. Никто не знает этого. Потому что невозможно достичь справедливости, если ты не рассматриваешь всех как одну семью. Кто-то будет, значит, вне справедливости находиться. Значит, ты должен достичь такого внутреннего состояния, когда для тебя они все одинаковые. Когда ты сидишь со всеми вместе за круглым столом, как семья, и рассуждаешь, и чувствуешь всех их одинаково близкими к себе. И только тогда ты можешь распределить этот общий пирог, и тогда ты можешь относительно каждого из них решать, и сообща с ними, советуясь с ними, принимая во внимание все их мнения, потому что они тебе дороги. И только тогда ты достигаешь социальной справедливости. А так невозможно. Поэтому все их эти хорошие лозунги, это так же, как в Советском Союзе. Они все обречены на провал.
Знаете, я когда готовился к передаче, у меня действительно столько было много вопросов, я был не согласен. В принципе, и сейчас я тоже как бы, ну, не то, что не согласен, я как бы согласен с тем, что вы говорите, но только после того, то есть мне это понятно, что это будет, только после того, когда человечество пройдет этот процесс воспитания. Тогда да, становится ясно. Поэтому... Если я буду так относиться ко всем остальным, как к своей семье, ну, понятно, что... Я смогу распределить все в обществе и относиться. То есть тогда вопросы вообще не возникают. Да. Нечего делать эту передачу.
Естественно.
Так, все понятно.
Да. То есть поэтому самое тому, главное это воспитание. Вот это воспитание мы сейчас должны строить сами. Искусственно. Играться в следующее состояние. Каким образом мы можем двинуть себя вперед, подтолкнуть себя к этому, притянуть себя к этому, чтобы быть вместе взаимосвязанными.
Вы ездите очень много по миру. Вы там и в ЮНЕСКО, в Объединенных Нациях там у вас встреча была. Вы видите, что люди понимают это?
Нет.
Те люди, которые там стоят?
Нет,
что надо
понимают.
Воспитывать?
Нет.
А
это
как
понимают,
же? А как же тогда
это понимают отчасти политики, еще больше финансисты. Финансисты, экономисты понимают это, потому что они связаны с этой системой. Они вдруг видят, что мои деньги, оказывается, не мои, они связаны вместе в одной системе. Я не могу с ними никуда
дернуться. Нет, то, что они видят это, да, но они понимают, что надо воспитывать людей.
А еще немножко они к этому дойдут, но они ближе всего. Потому что они находятся в этом, в своих эгоистических связях, и они видят, что это больше не работает. Работает другая система. Вот я прихожу в банк, как бы положил деньги на свой счет, и там у меня деньги. Вдруг я прихожу, хочу их забрать, мне говорят, стоп, минуточку, господин, это что, ваши деньги? Это не ваши, они находятся в общей системе. Мы их отдали в промышленность, в воспитание, в образование. Вот там они крутятся. Я говорю, я хочу получить обратно, я же вам принес. Принесли, да, а получить нельзя. Вот что обнаруживают они. эти все финансисты. И поэтому они просто находятся в ужасе, от, в каком мире они оказались.
Нет, мне понятно.
Вот если бы мы так ощущали, то тогда нам было бы намного проще. Значит, что для них теперь надо? Именно к ним, возможно, надо обращаться. Именно их, может быть, надо не убеждать, а просто показывать. Они уже к этому готовы. Исходя из тех проблем, из тех страданий, которые они переживают из-за своих миллиардов и вообще, что с этим совсем происходит. И у них уходит из рук власть денег. Уходит из рук политическая власть. Все уходит. Как бы выскальзывает, потому что мир становится круглым. А круглого мира они не знают. Они не умеют в этом круглом мире работать, потому что всегда работали с вожжами.
То есть вы считаете, надо обращаться, в принципе, к верхам? И они уже заставят народ обучаться, так же, как и меня заставили. Меня кто-то спрашивал, меня всунули в эту систему образования, там, средняя школа, обязан закончить 10 лет, обязан пойти в армию и так далее. То есть то же самое будет с этим воспитанием?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это надо, во-первых, надо обращаться ко всем, постепенно готовить население, которое бастует, объяснять ему, что забастовка сегодня это не метод, это не камень-орудие пролетариата.
Но простые люди не понимают этих взаимосвязей. Чего вдруг он будет воспитываться чему-то?
Хотят социальной справедливости, пожалуйста, будьте социальной справедливостью, если будете все равны. Каким образом сделать, чтобы все равны? Ты бедный, ты хочешь, чтобы не было богатых? Давай сделаем так, чтобы не было богатых, чтобы были все равны. Это с помощью всеобщего поручительства. Ты богатый, ты видишь, что больше ты не можешь управлять никак. Но ты можешь управлять, ты можешь получать наслаждение от управления. Только не деньги, которые где-то у тебя будут нули на твоем счету красоваться. Зачем тебе это? Ты будешь чувствовать, что тебя благодарят, что ты управляешь. Почему они же великие люди, эти большие промышленники, финансисты. Они достигли этого всего своим трудом. Они умеют управлять огромными системами. Оставь их на этом управлении. Они это могут делать, только дай им другое наслаждение, которое сегодня они могут получить. Так они получают одни страдания от того, что от них убегают миллионы, убегает власть. Завтра к ним придут и зарежут. Дай им другое, почет, уважение, одобрение, восхищение тем, что они делают ради общества. Они тебе пойдут навстречу, я уверен. Потому что сегодня они видят, что это все уходит. Они таки видят. То есть у тебя есть подход ко всем слоям общества.
Наша передача подходит к концу. Все-таки в конце я бы хотел бы спросить. Вы видите, вот насколько я вас знаю, вы человек очень реалистичный. То есть вы так рассказываете все, вот как будто бы вот-вот это уже происходит. На сегодняшний день, насколько вот я знаю медиа, прессу, и смотрю, что происходит в мире, мне так кажется, мы далеки от этого. То есть да, люди понимают, что они как-то взаимосвязаны на своем уровне, те же экономисты, государства. Как вы вообще видите вот этот процесс? Как это все будет? На сегодняшний день, кроме вас, я не знаю, я нигде не читал, не слышал, чтобы говорилось, речь шла о таком воспитании людей, глобальном воспитании.
Я занимаюсь каббалой уже 35 лет. И эта наука, она-то и рассказывает о том, как надо приспособиться к новому миру, к новой формации, к новому уровню существования. Поэтому я это все и объясняю.
Мне непонятно, как начнут вас слушать. Или вы можете тоже сказать, я делаю, что я могу, вот я говорю и все, а кто-то
может услышать. Я ни в коем случае не хочу успокоить себя, что, дескать, я сказал, остальными это их дело. Нет, я должен попытаться сделать так, чтобы прислушались люди, чтобы смогли каким-то образом облегчить свое следующее состояние. Потому что природа вынудит нас к нему все равно прийти. Или войной, огромными революциями, большой кровью, или разумом, понимая, что оно для нас желательное, оно для нас реально достижимое. И зависит только от того, какую среду вокруг себя мы сами создадим. Мы должны сами себя воспитывать.
Может, надо более тогда конкретные такие вещи, как вы где-то у вас читал на блоге или в книге, что, допустим, будет там какое-то количество людей, уволенных с работы, то есть безработных, и действительно понятно любому здравомыслящему человеку, что если эти люди все... Представьте, какие проблемы начнутся в семье, если этот вдруг человек будет находиться там по 24 часа в сутки в семье там с женой.
Нет, это должно быть...
Если они все потом выйдут на улицы, если там сейчас в Испании 20%, а будет 60-70%. То есть мне понятно, То есть, допустим, если я как правитель, я понимаю, что что-то надо с этими людьми делать. Потому что если они выйдут на улицы и не поработают несколько месяцев, то понятно, что они начнут там все громить и крушить и так далее. И вот, допустим, то, что вы сейчас предложили, что, не знаю, когда вы были в Испании, занять их вот именно вот таким воспитанием. Если человек через несколько месяцев поймет, что все зависит от него, как устроен мир, там, как он устроен и так далее, что, в принципе, не простые вещи, но если его заставить, допустим, да, то, в принципе, он потом не выйдет на улицу. То есть тут четко, явно
не
показана польза.
Надо его привлечь к образованию, рассказывать ему абсолютно реальную обстановку.
Ну, сам он вряд ли. То есть тут что власти это? Будут заинтересованы, чтобы его
и
привлечь.
И власти будут заинтересованы, понять. Естественно. И он...
Сам он в этом состоянии, я знаю, что это такое. Нет денег, я первым делом...
Нет, почему нет денег? Он получает мельга. Это не пособие по безработице, это называется работой. Он приходит, учится, сдает экзамены, участвует во всевозможных таких общественных действиях по единению, объединению, обсуждению, по телевидению, по радио они выступают, они занимаются в то же время, как они сами обучаются, они и других начинают обучать и передавать. Он находится в этой работе, это его работа, и мы его воспитываем как воспитателя всех. Всей массой людей.
Видите, опять же, это государство заботится об этом.
Это государство, иначе он не имеет права не участвовать в этом. Да. Иначе государство ему не будет платить.
Нет смысла обращаться к людям. Надо обращаться к государству, убедить этих чиновников в том, что для них, и этих всех олигархов, для них это будет лучше.
Но для того, чтобы убедить чиновников, надо создать и снизу определенную атмосферу, которая бы вынудила чиновников немножко подумать. Поэтому нам надо обращаться абсолютно ко всем слоям общества.
Спасибо вам большое. Я думаю, тогда в следующей передаче мы уже поговорим, наверное, о самом воспитании. Мне просто не терпится узнать, что же там такое должен знать и изучать человек еще на протяжении многих месяцев, чтобы вот так понять, где он живет. Там. То есть, как бы общие слова надо действительно...
Главное, это не обучение, а именно воспитание. Это когда люди участвуют во всевозможных...
Ну да, я не говорю за формы. Это могут быть игры, это могут быть
да.
просто
вот
какие-то конгрессы.
Самое главное, когда они между собой начинают обучаться, каким образом контактировать в новых рамках,
да,
в новых
законах.
Когда
я говорю воспитание и обучение, это не имеется в виду фронтально, что все сидят в классах там и вот так 8 часов что-то там учат, им кто-то там учитель... Понятно. Это... То есть у вас, вы говорите, есть такая методика... И можно сделать передачу, поговорить об этом.
Мы сейчас готовим ее, кстати говоря, для Испании. У нас в Испании есть несколько учеников, наши товарищи в группе в Мадриде, которые являются очень сильными экономистами. И мы вместе с ними сейчас пытаемся создать систему воспитания, образования, которую можно было бы предложить испанскому правительству, потому что там это самая серьезная проблема.
Почему экономисты? Это должны быть, наверное, психологи какие-то?
Ну да, нет, но обосновать это с точки зрения экономики. А дальше вот уже дело психологов. Да.
Спасибо вам большое. Передача подошла к концу. Спасибо еще раз. До свидания.